Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 2022 год оказался не только годом войны, не только годом мобилизации, но и годом эмиграции для России. От войны, репрессий, мобилизации уехали, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек. В основном это молодые, квалифицированные специалисты из городов. Как отразится отток человеческого капитала на России? Смогут ли новые эмигранты организовать сети диаспоры, Россию на новом месте? И, наконец, почему им не всегда рады на новом месте? В сюжете Антона Сергеенко.
С начала войны, по примерным оценкам, Россию покинули от 500 тысяч до 1 миллиона человек. В первую волну в большинстве своем уехали люди, не согласные с политикой Путина и осуждающие военные действия России. Это IT-специалисты, журналисты, ученые, политические активисты, люди творческих профессий, немногочисленные оппозиционные политики и многие другие. На фоне недавних новостей мобилизации и слухах о закрытии границ, россияне уже второй волной стали массово покидать страну. Стоимость билетов в ближайшее зарубежье выросла в десятки раз, а на сухопутной границе выстроились многокилометровые очереди. Преимущественно от мобилизации россияне бегут в Грузию, Армению, Казахстан, Монголию и Турцию. В Европу еще можно было выехать через Финляндию, но финны закрыли границу для россиян-обладателей туристических виз. На данный момент еще открыта Норвегия, но и там уже в правительстве ведутся разговоры о закрытии границы. Возле некоторых погранпунктов Россия оперативно развернула мобильные военкоматы, где уезжающим выдают повестки. Отток людского капитала уже сказывается на многих сферах. Уходят инвесторы, способные профинансировать масштабные проекты, ученые, которые могли бы создавать новые технологии, словом, участники высокотехнологичной экономики, которые могли бы построить современное государство. Нельзя сказать, что все в других странах обрадовались такой лавине россиян. Например, в Грузии недавно прошел митинг. Граждане Грузии ходили по улице и призывали не приезжать сюда, граждан России. Ваше правительство – ваши проблемы. Как отразится массовый отъезд людей на экономике? Какое будущее ждет иммигрантов на новом месте? И грядет ли в России масштабный кадровый кризис?
У нас в гостях сегодня Маргарита Завадская, социолог Хельсинкского университета и научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин. Маргарита, добрый день. Николай, добрый день. Маргарита, вы недавно опубликовали исследование по этой теме. Я хочу понять, вот эта волна 2022 года – это самая крупная одноразовая эмиграция за все постсоветское время? Или в 90-е годы было все-таки более массовый исток?
По разным оценкам, ну, мы опирались на самые консервативные, скажем так, на самые минимальные оценки, которые давали демографы с начала 90-х годов. Это самая большая волна.
Как я понимаю, это в две большие уложились субволны. Одна после 24 февраля и вторая после 21 сентября. Можно ли два таких всплеска определить?
В принципе, да, но большая часть пришлась на февраль-март.
Большая часть. И как вы количественно оцениваете?
Я опиралась на оценки, которые предоставили службы и миграционные подразделения, собственно, Грузии, Армении и других стран, которые принимали мигрантов. Опираться на российскую статистику мы не можем, поскольку цифры озвучены Мишустиным еще в самом начале. Тогда, когда мы начинали исследовать эту новую волну миграции, назывались совершенно нереалистичные, они просто учитывали количество людей, пересекших границу, и это, очевидно, не эквивалентно масштабной миграции. Цифры, очевидно, завышены. Собственно, вот такая вот консервативная оценка 300 тысяч с февраля по апрель примерно. И я, честно говоря, думаю, что действительно выехало с этих времен гораздо больше, порядка 1,5 миллиона. Но, повторюсь, точных оценок у нас пока нет. Мы ищем какие-то возможности оценить это с помощью показателей, например, не знаю, ассоциации турфирм России, которые тоже, услугами которых пользовались активно россияне, и пробовать на основании их статистики попробовать аппроксимировать хотя бы примерную композицию, куда могли бы выезжать и в каком количестве нынешние мигранты.
Ну, есть понимание, что самое, так сказать, массовое – это где? Это Грузия? Видимо, самая массовая. Турция?
Турция.
Турция самая
большая.
Большинство
наших респондентов оказались в Турции. Порядка 25% тех, кого мы опрашивали, мы опросили более 2000 респондентов.
Какие, Николай, по социальному составу этой миграции? Это что, действительно, так сказать, такая более квалифицированная, более образованная, менее возрастная страта, так скажем, более качественный человеческий капитал?
Ну, как говорят участники процесса, что очередь Верхний Ларс была похожа на Навальнинге, то есть митинги в поддержку Навального по социальному составу и по возрастному составу. То есть это молодые профессионалы и студенты, в первую очередь, если говорить о профессионалах, то это представители, скажем так, свободного сектора экономики и IT. Ну, там люди типа, о которых я знаю, о выезде, типа там устроители вечеринок или очень много компьютер IT-специалистов. Но также я должен сказать, что уезжает вот в рамках последней волны и та категория российских мужчин, у которых высокие шансы попасть на передовую. Насколько я знаю, как бы сейчас, спустя там, 2 недели после начала бегства, начало присоединяться все более широкие группы. Во всяком случае, через меня идет много подобного рода информации. Люди, которые бегут уже не от призыва, а бегут от войны и от перспектив остаться в стране, которая размахивает атомным оружием и может получить что-то в ответ. То есть все, у кого есть какие-то родственники за границей, личные связи за границей, и которые до этого никак ни о чем таком не думали, так сказать, в том числе женщины, которым не грозит призыв. Например, это не секрет, эмигрировала мама одного известного социального историка, который 92 года, да, вот, ее вывезли. Вот, поэтому как бы, мне кажется, что действительно данная ситуация затронула самые широкие слои не только городское население, но ядро составляют в первую очередь IT-специалисты и люди, которые, скажем так, работали в новой экономике на разных позициях. Я бы сказал, что много молодых людей хотело бы уехать еще, насколько я знаю, приходящим из России новостям, но просто совсем не имеют зарубежного опыта, не имеют денег, у многих нет загранпаспортов, или они кончаются в ближайшее время, и вообще все не представляют, что там будет за границей. Вот, по мере того, как нынешняя волна будет обустраиваться и налаживать какие-то контакты, будет понятна схема, по которой можно приехать за границу и там остаться как-то, то все новые и новые категории или все новые и новые порции вот родственников, знакомых и все прочее будут также совершать подобный выбор, если граница будет открыта.
Ну, вот мне понравилось это сравнение, впечатлило это сравнение с Навальнингом, да, с митингами Навального. А не получается ли так, что фактически сейчас уезжает вся, ну, так скажем, весь электорат потенциальный Навального? Да, все те миллионы людей, которые могли бы составить ядро вот этого модернизационного класса, которые подняли в свое время Россию в 91-м году, да, которые вышли к Белому дому и в дальнейшем поддержали все реформы. То есть фактически уезжает весь модернизационный класс, который сформировался за последние десятилетия. И возникает вопрос, как в том еврейском анекдоте, а кто же в лавке остался?
Ну, если говорить о модернизационном классе, с другой стороны, есть масса историй, как IT-специалисты вербуются в армию и на патриотической волне. В принципе, вот я, поскольку я много занимаюсь церковными кругами, очень много таких православных, провластных, русско-националистически ориентированных программистов, IT-специалистов. Так что я думаю, что российское общество в этом плане довольно сильно разделилось по ориентации. Да? Есть профессиональные категории, в которых выше поддержка, условно говоря, демократических преобразований и все прочее. Из этого круга люди чаще делают подобного рода выбор. Но не надо забывать о патриотической страте, присутствующей в любых профессиональных категориях, и для которой происходящее является просто праздником. Все оппоненты зримые оппоненты либо уехали, либо можно всегда указать на выезд. Соответственно, происходит ослабление позиций продемократического.
Ну да, я это имею в виду. А можно ли их считать действительно теми, которые, так сказать, православные, провластные, прогосударственные, даже если он и программист, вряд ли его в чистом виде можно отнести к модернизационному классу?
Ну, что такое модернизация? Вот в Китае у нас проходит патриотическая модернизация, да? Китайские IT-специалисты или вообще любые специалисты, они очень патриотичны и как бы радикально патриотичны порой. Поэтому модернизация технологическая – это одна история, модернизация социальная – это вторая история, модернизация политическая – это третья история.
Согласен, да. Я думаю, что вот здесь то четко идет тоже раздел между, так скажем, гуманитариями и технарями. Да, если, так сказать, в автократии технари востребованы, да, Наполеон закрывал философские школы и открывал инженерные. Так что я думаю, что нынешний происходящий исход, он, конечно, прежде всего трагичен для, так скажем, артистического, гуманитарного слоя. Маргарита, а вы исследовали, в вашем исследовании было исследование политических ориентаций тех, кто сейчас уезжает? И мотивации, главное.
Да, собственно, это то, что интересовало, поскольку я по своей основной специальности политолог, и я преимущественно всю свою карьеру занимаюсь именно демократизацией, демократическими транзитами. Модная тема в 90-е. Ну, понятное дело, что мне пришлось переквалифицироваться в изучение авторитарных режимов и, скажем так, основания их устойчивости. В общем, повестка несколько изменилась. И, разумеется, эту волну я со своей командой рассматривала как... возможно, источник или ресурс демократизации, модернизации, можем разные аспекты подсвечивать в этом разговоре. Что касается их ориентации, первая волна, особенно та, которая выехала сразу же после 24-го, это очень политизированная волна. Этих людей отделяет от всей атипичных российских респондентов несколько параметров, которые весьма необычны. Во-первых, ну, помимо того, что они богаче, образованнее и моложе, и у них с меньшей вероятностью будут дети, они более мобильны и более-менее, скажем так, свободно общаются на иностранных языках, преимущественно английским, но не обязательно. Кроме того, они склонны доверять друг другу. То есть у них есть запас социального капитала, который... это такое свойство, которое обычно не специфично российская миграция. Она преимущественно экономическая, люди стараются интегрироваться в принимающем обществе настолько быстро, насколько это возможно. Это самое желательное. То есть нет больших... финнов в Финляндии, чем люди, приехавшие из России. Тут есть много шуток на эту тему. Я уверена, что Николай тоже может много откомментировать по этому поводу. Нынешняя волна миграции не такая. Они не стесняются своих сограждан. Они готовы выстраивать горизонтальные связи. Однако здесь все не так просто. Дело в том, что помимо высокого уровня доверия друг к другу и отсутствия, скажем так, интернализованной русофобии по отношению к своим соотечественникам, которые выехали, они очень сильно не доверяют тем, кто остались. То есть вот этот уровень, это размежевание между выехавшими и теми, кто остался, он достаточно большой. И это большая проблема, потому что все, что мы знаем из описания демократических транзитов и влияния помощи диаспор, которые оказались за рубежом. Здесь я опиралась на опыт балтийских стран, Эстонии, там, не знаю, судьба Ленарта Мэри и так далее. То, что вот меня, по крайней мере, вдохновляло, может звучить наивно, но в дальнейшей ситуации мы хватаемся за разные истории позитивные, которые могут нам дать какую-то надежду. То здесь, конечно, мы смотрели на этот момент, и вот эта связь между оставшимися и уехавшими, она, к сожалению, прерывается, и, к сожалению, это необходимый элемент для того, чтобы эта уехавшая диаспора могла хоть как-то влиять на внутреннюю политику. То есть это вот тот важный элемент, скажем так, модернизирующий, демократизирующий, который на данный момент выглядит не очень убедительно.
Да-да, я вот хотел именно на этом моменте остановиться, то, что вы сказали, вы занимались демократическими транзитами. Тогда с этой точки зрения отъезд вот этой части общества, он ухудшает прогноз на возможные изменения в России, да, вот как сейчас говорят, не надо их, так сказать, выпускать, скажем, такие наиболее радикальные политики на Западе, уезжают, так сказать, пусть они остаются в России, меняют ее изнутри. То есть фактически снимается весь слой людей, которые могли бы изменить страну, и это еще больше консервирует политический режим, то есть это с точки зрения, режим заинтересован в этом отъезде, заинтересован в очереди на Верхнем Ларсе.
Так, да не так. Первое мнение, которое было озвучено здесь в Хельсинки представителем посольства Украины, который прямым текстом сказал, пускай хороший русский возвращается обратно и решает свои вопросы у себя в стране. То есть сейчас все хорошие выйдут, а кто там останется? Этот вопрос меня сильно задел, и я решила посмотреть, а вообще, что мы знаем про аналогичные случаи, когда происходили массовые исходы, как это влияло на демократизирующий потенциал внутри страны. На самом-то деле, при условии, что те, кто уехали, и те, кто остаются, сохраняют хоть какие-то связи, и чем они крепче, тем лучше, то на самом-то деле они помогают другим. Те, кто уехали, это привилегии. Эмиграция – это не... Николай об этом уже сказал. Это не то, что вы можете вот так вот раз и сделать. Это требует некоторого, ну, как минимум трех компонентов, три типа ресурсов – образование, время и деньги. Если у вас чего-то нет, решиться эмигрировать вам гораздо сложнее. Тем более мы знаем, что сейчас перспективы найма у многих специалистов, я сейчас не говорю про айтишников, ну, скажем так, у людей с красными паспортами эти перспективы несколько хуже, даже если они конкурентоспособны, поскольку предубеждений никто не отменял. Те, кто уехали, это далеко не все. Это верхушка айсберга. Осталось гораздо больше. Особенности остались те, кто принадлежат структурам НКО, гражданским ассоциациям, поскольку, как правило, у них меньше денег. И у них меньше возможности уехать вот так. И уезжают, как правило, только те, кому непосредственно угрожает уголовное или какое-то иное преследование. То есть я вот той ситуации, которую наблюдаю, кажется, что многие все-таки остались. Поэтому это в некотором смысле иллюзия. Что сейчас важно сделать, это не создавать дополнительных препятствий тем сообществам мигрантов, которые оказались за пределами России. Можно им особо не помогать, но хотя бы не мешать, поскольку это люди достаточно ресурсные. И всячески способствовать тому, чтобы они выстраивали и сохраняли связи, и лишний раз не отмежевывались от тех, кто остался.
Программа «Археология». Говорим сегодня о русском исходе 2022 года. Какое совпадение? Столетие философского парохода 1922 и 2022 снова массовый исход из России. И уезжают люди гуманитарных профессий, уезжают артисты, философы, профессора, гуманитарии. Ну и, конечно, огромный слой населения, модернизационный слой населения, те, которые могли бы возглавить армии перемен в России. Что означает нынешняя эмиграция из России? Как ее принимают в новой локации? Рассуждает об этом правозащитница из проекта «Ковчег» Анастасия Буракова в разговоре с Антоном Сергеенко.
Я бы сказала, что нынешняя волна более, скажем так, аполитичная. Когда мы получали заявки на помощь после 24 февраля, от людей, которые уезжали сразу после начала войны, они были более, скажем так, идеологически окрашены. Люди участвовали в антивоенных протестах, люди подписывали антивоенные петиции от профессиональных сообществ, люди перечисляли деньги на помощь украинским беженцам и сталкивались с давлением со стороны ФСБ и других структур. И таких людей было довольно много. Ну, то есть не только те, кого принято называть на Западе диссиденты, журналисты, политические активисты, но и люди, которые не были интегрированы в какие-то политические структуры, но столкнулись с давлением из-за какого-то выражения антивоенной позиции или постов в социальных сетях или вот таких действий. Нынешняя волна чуть менее политизирована. И, например, мы в «Ковчеге» получаем заявки на жилье, в том числе мы просим людей указывать ссылки на социальные сети и описывать мотивацию отъезда и какой-то небольшой бэкграунд. И, например, мы видим, что в социальных сетях у людей 7 месяцев войны не было. Ну, то есть была обычная жизнь, и некоторые люди вообще ничего не писали ни про войну, ни про преступления российской армии в Украине, про разрушенные, стертые с лица земли украинские города. И не могу сказать, что все такие. Конечно, есть люди, которые высказывались в меру того, насколько это сейчас возможно в России, которые писали про какие-то военные преступления и про то, что сейчас Кремль творит в Украине. Но таких людей, я бы сказала, меньшинство. Большинство все же почувствовало войну, только когда она таким липким страхом пришла в их дом благодаря объявленной Путиным мобилизации. Ну, есть такие шутки про духов и старичков, тех, кто уехал после начала, в части послевоенной эмиграции, тех, кто уехал сразу после начала войны, и тех, кто уехал после объявления мобилизации. Но, конечно, у людей первой волны эмиграции чуть больше понимания о странах, куда они едут. Ну, то есть, условно, какой-то бэкграунд страны, уважение к традициям, что-то еще. Но оно не возникает внезапно. человек переезжает, особенно если это какой-то экстренный отъезд, связанный с рисками, и потом старается как-то хотя бы интегрироваться, понять, в какой стране он находится, какие здесь обычаи, культура, традиции. И не могу сказать, что вторая волна не может уже адаптироваться и, например, с уважением относиться к странам, где они находятся, но пока, конечно, рано судить о том, насколько эта адаптация будет успешной, насколько эта адаптация будет массовой, потому что люди только приехали, успели отдышаться, некоторые не успели, не успели даже найти жилье, потому что сейчас это очень сложно, особенно в странах с небольшим населением, а в Турции попроще, конечно, в Грузии, Армении, Казахстане, особенно в приграничных городах, это практически невозможная, нерешаемая задача найти какое-то жилье, поэтому пока на какую-то адаптацию времени не было, но будем надеяться, что люди, которые уехали и в Россию возвращаться не будут, будут с уважением относиться к тем странам, где они находятся.
Анастасия Буракова в разговоре с Антоном Сергеенко. Я возвращаюсь к нашим гостям. К Николаю Митрохину вопрос. Николай, а вот то, о чем говорит Анастасия, мне кажется, что как-то удивительные раздоры внутри эмиграции. Сейчас вот уже несколько месяцев идет спор между теми, кто уехал, и теми, кто остался. Идет сплошное морализаторство. Это вообще типично для русского общества? Почему такие трещины прошли по всему, так скажем, образованному классу, классу уезжающих?
Ну, в принципе, действительно, для эмиграции русской, если мы вспомним историю столетней давности, характерны глубокие расколы, конфликты перманентные. Сейчас еще не наступила стадия подозрений друг к другу в том, что они являются агентами ФСБ, но она неизбежна.
Да, да, да.
Но как бы это, как говорят, скорее от того, что у людей слишком много свободного времени в соцсетях. Вот, и пока у них нету реальной учебы изучения языка принимающей страны, пока у них нету реальной работы, пусть даже физической и тяжелой, как бы люди сидят в соцсетях и как бы выдумывают себе какую-то социальную жизнь. Ну, вот, с моей точки зрения, как бы ситуация будет очень простая. И она придет как бы в жизненную норму, в отличие от той политической нагрузки, которую мы даже в этой передаче возлагаем на эту эмиграцию. То есть люди эмигрируют не потому, что они хотели бы бороться с Путиным всю жизнь. Люди эмигрируют, потому что им плохо в этой стране, или они не видят перспектив в этой стране, или опасаются за свою жизнь. Соответственно, в новой стране как бы основная их задача для основной массы будет интеграция в принимающее общество или поиск той страны, куда они уедут, чтобы интегрироваться в это общество. Вот. А борьба с Путиным, как бы оппозиционность и все прочее останется уделом очень небольшой прослойки, хотя медийно активной, которая ну, по большинству просто не может встроиться как бы, и не хочет встраиваться в принимающее общество и будет жить интересами России. История русской эмиграции уже не первая, там как бы трех волн в 20 веке больших, плюс четвертый уже после конца Советского Союза в 90-е годы, показывает, что 90-95% представителей этой волны как бы уходят в реальную жизнь. Да? Так сказать, им надо зарабатывать, им надо платить счета за жилье, тепло и все прочее. Финансовые ресурсы, вывезенные с родины, мягко говоря, не бесконечно. Вот, поэтому люди будут заняты делом. А как бы небольшая часть будет спорить. Вот. И как бы издавать русские газеты, которые сначала будут читать, а потом все меньше и меньше. Вот. Число подписчиков будет сокращаться, число сотрудников общественных организаций будет сокращаться. Мы это не один раз уже видели и за историю новейшей эмиграции из России, которую там с 90-х годов идет. Люди, когда люди встроятся, все вот эти вот как бы, скоки будут сходить на нет для большей части тех, для большей части эмигрировавших.
Ну, то есть, да, видимо, можно сказать, что это некий психологический феномен, травма отъезда. Для одних это травма отъезда, для других травма то, что они остаются и видят, так сказать, успех, неуспех, но некое, так сказать, изменение в биографии тех, кто уехал. И вот это вот приводит к взаимному отчуждению, в итоге к взаимному озлоблению. А, Маргарита, а вот, может быть, это вообще изначально В российском обществе заложено вот такое вот отсутствие солидарности, отсутствие социального капитала. Вот то, что говорит Николай I эмиграции после революции. Сейчас у нас уже фактически пятая волна русской эмиграции, и пятый раз мы видим, что люди не могут организовать какую-то диаспору, структуры политического представительства за рубежом. Ведь тех же украинцев, я думаю, посмотреть. Украинцы очень хорошо организованы были, да, и остаются организованы в своей диаспоре, и, так сказать, и локально, и политически. Мне кажется, белорусы сейчас даже гораздо лучше организованы за рубежом с точки зрения политического представительства, чем русские. Литовцы, латыши, да, сколько людей из диаспоры вернулось. Тот же Адамкус, президент, да, вернулся из эмиграции. Вот что в этом отношении не так с Россией, что люди не могут организоваться в политически значимую диаспору?
Здесь несколько, может быть, факторов, но, пожалуй, то, с чем я категорически не соглашаюсь в нынешней дискуссии, в том, что с русскостью что-то не так. Потому что что проблема в русской культуре, что проблема там в имперскости, еще в чем-то, не знаю, там вплоть.
Не, ну доверие, я имею в виду дефицит доверия, может быть, из-за вот этого вот большого злого государства, и люди эту атомизацию возят с собой на чужую землю.
Это правда, опыт проживания в авторитарных странах, Россия не единственная страна, не первая, не последняя, это та печать, которую за собой носят мигранты, в принципе, в очень многих стран. Другой вопрос, то, насколько сильно они отличаются и на каковы у них перспективы интеграции принимающих обществ. В отличие от китайских, например, диаспор, очевидно, что выходцы из Советского Союза и так далее, в общем, не очень сильно отличались от, скажем так, обычного населения Европы или Соединенных Штатов, поэтому они не являются тем, что называется видимыми меньшинствами, да, visible minorities. Поэтому в данном случае слиться как бы со всеми остальными в некотором смысле проще. Многие меняют свои фамилии, меняют имена, вспоминают каких-то, не знаю, своих бабушек, дедушек, которые не были этническими россиянами. И сейчас я так понимаю, что, судя по нашим опросам, мы тоже видим такую попытку многих россиян, которые уезжают за границу, забыть о том, что они россияне, что на самом деле там наполовину казахи, наполовину еще кто-то, удмурты, татары, башкиры и так далее. Благо, российская идентичность – это не, в отличие от тех же самых эстонцев и так далее, но, в общем-то, ну, это не государство, а нация. Да. Это, скажем так, общность, которая определяется общностью языка, нежели общность каких-то других вещей. В отличие от тех же самых латышей и прочих вот групп, которые вот вы называли. Mm-hmm. И мне кажется, тоже играет свою роль, что российская идентичность – это не этническая идентичность, это не государство, нация в строгом смысле этого слова. Ну и, повторюсь, это помножается все на авторитарный опыт, который, повторюсь, не является уникальным для россиян. Любые мигранты из авторитарных стран ведут себя примерно так же. У них очень низкий уровень деперсонального доверия и низкий уровень доверия, в принципе, институциям. Однако, повторюсь, эта волна миграции, первая особенно послевоенная, отличается невероятно высоким уровнем доверия друг другу и уровнем доверия институтам тех стран, которые их принимают. И это их в корне отличает от предыдущих волн миграции. И это то, что мы видим и на последующих волнах. Следующая mm-hmm. волна, которую мы опрашивали, она отличается от первой. Да, она менее политизированная, Анастасия, здесь совершенно корректно все.
Вы имеете волна 21 сентября, вы имеете в виду?
Да, можем ее так назвать, волна 21 сентября, но по-нашему чуть раньше захватили, там, строго говоря, наверное, августовскую, наверное, волну, mm-hmm. даже вот ну, домобилизационную, скажем так. Чем они отличаются? Ну, в общем-то, в политических взглядах принципиально ничем, они менее политизированы, у них просто больше детей. Это семейные люди, им сложнее было уехать сразу. Да. То есть они mm-hmm. оценили свои риски, поняли, что непосредственно прямо вот после 25 февраля ничего не выражает. И можно выехать чуть позже, оглядевшись, собрав все ресурсы и узнав побольше о тех странах, куда они решили направиться.
Николай, поскольку мы уже говорим о расколах, то насколько сильно противоречие между новыми и старыми эмигрантами, между, так скажем, пятой путинской волной после 2011-2012 года и нынешней 2022 года, и той четвертой волной 90-х годов, и, может быть, даже еще раньше. Потому что, как я понимаю, в той генерации, и даже у их детей, сохранились очень сильно и воспроизводятся советские стереотипы. Так что насколько вот здесь сильно противоречие?
Ну, честно говоря, я не знаю, какой волне мне принадлежать, если я уехал в 2005 году, как бы...
Посерединке, да, вы где-то посередине оказались.
Да. И Насколько я видел, так сказать, людей, которые уезжали вместе со мной, учились как бы в языковых школах со мной, и там приезжали и до, и после, как бы менталитет – это такая вещь, которая играет оценочную роль, я бы так сказал, потому что понятно, что люди из крупных городов, из миллионников имели в основном один менталитет. Люди, которые приезжали из сибирских сел или казахстанской провинции, или рабочих поселков из Казахстана, они имели другой менталитет. И вот эти вот последствия, там, связанные с возрастом, с образованием, я таких видел, вот, инженеров-химиков, например, или юристов из Осетии, да, вот, что, мам, не горюй, они любому советскому человеку, будучи в возрасте своем 27, дадут 50 очков форы, вот, по ментальности, по, как бы, антизападности и все прочее. Но, тем не менее, они оседали на Западе.
Да? Но, а нету социологии? Вот я думаю, Николай, ну вот, скажем, я не знаю, посмотрите электорат, русскоязычный электорат АФД у вас в Германии, да, альтернатива для Германии. В какой степени это люди прежние, да, прежнего призыва эмиграции 90-х и, может быть, начала 2000-х, и нынешние, которые 2022-го, или здесь, в Латвии, где мы находимся, те, кто пришел к этому сносящемуся, который был снесен памятник советским солдатам, которые там митинговали, они же, очевидно, более, так сказать, это уже, так скажем, старые русскоязычные, живущие здесь, в Латвии, они достаточно очевидно, так сказать, солидаризируются с Россией, с российским телевидением, с вот этим путинским новым имперством. И новые приехавшие, они представляют некую политическую альтернативу, и здесь закладывается какой-то, по-моему, разлом.
Ну, я бы сказал так, что поскольку я в Латвии как раз изучал тех, кто 9 мая приходит праздновать, вот, Латвия в этом плане удивительный феномен, что власти страны своей дискриминацией русскоязычных создали феномен повторения воспроизводства русского национализма в молодых поколениях. Там, когда 16-летние девочки пишут, писали там в 2015 году из Рижской гимназии, что героем там является, по-моему, Макс Кушнир, как бы, который, будучи этническим евреем из Латвии, поехал на Донбасс и погиб там в боях за ЛНР, вот, это, ну и как бы масса русскоязычной молодежи в Латвии, Эстонии настроена резко, антинационально и все прочее, это такой, ну,
локальный феномен.
Феномен на постсоветском пространстве. Вот. В Германии, да, разумеется, как бы, с одной стороны, бывшие советские люди, как бы сильная поддержка АФД, с другой стороны, масса молодых мужчин и женщин, ну, скажем так, молодого среднего возраста, выросших в Германии, и как бы у которых большие семьи, тоже вполне АФД поддерживают, равно как среди русскоязычных, так и среди восточных немцев. Потому что АФД есть некий консервативный путь, или там местами ультраконсервативный путь на поддержку семьи и все прочее, что является ценностью для тех же самых русских немцев, выросших в больших семьях и нацеленных на продолжение воспроизводства и создание больших семей. Вот, поэтому здесь не стоит как бы абсолютизировать именно советский опыт и советскую ментальность, а скорее как бы стоит смотреть, какие есть конкретные политические вызовы и как конкретно на них формулируется ответ среди различных групп. Потому что я сильно подозреваю, что то, что считается в России либеральными программистами, сторонниками демократии и все прочее, они никак не считаются либералами с точки зрения Запада. Вот. Либералы с точки зрения Запада – это то, что в России левые. Вот. И то многие российские левые с точки зрения среднего западного интеллектуала являются как бы уж очень консервативными, а то и моментами фашистскими, да, так сказать. Вот. Поэтому непосредственное встраивание в западную политическую повестку – это очень сложная вещь, ну, очень сильно зависит от получения западного образования. Спасибо.
Да, да, здесь в самом деле, по словам либерализм, не раз с этим сталкиваешься, в России и на Западе имеются в виду разные вещи. В России это сторонник за все хорошее против всего плохого, выборы, там, свобода слова и так далее, а на Западе это люди, поддерживающие БЛМ, там, гендерные вопросы и так далее, культуру толерантности – деколонизации. И вот когда русский человек, голосующий за свободу, неожиданно сталкивается с проблемами вот этой вот достаточно левой повестки, то либерализм на этом кончается. Последний, наверное, вопрос в этой части. Маргариту хочу спросить. А вообще, ваши респонденты, они это воспринимают как иммиграцию? Потому что появилось модное слово «релокация». Или это воспринимается как некий такой экзистенциальный разрыв? Это иммиграция с корнями, дерево вырвали с корнями, оно будет пытаться врасти в новую почву.
Здесь много неоднозначного. Это, повторю, это любимое нами клише. Дело в том, что первая волна, когда, помимо нашего вопроса, мы еще и проводили интервью. То есть часть наших исследователей была в Грузии и беседовала, собственно, вот с этими людьми. И один из вопросов был в том, а как вы себя идентифицируете? Вы кто, мигранты, релоканты? Вы временно выехали, но вы продолжаете как бы жить российскими реалиями. И мы столкнулись с тем, что многие себя мигрантами не считали. С другой стороны, те, кто выехали по линии IT, вот здесь я вот могу только продолжить и очень активно вот кивать головой, они менее политизированы. Они с гораздо меньшей степенью, можно назвать их либералами с точки зрения, ну, как бы, такой традиционной европейской сетки, да, вот, политических размежеваний. И они с большей вероятностью считают себя мигрантами.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об эмиграции 2022 года. Массовый исход из России, как говорит одна из наших гостей, до 1,5 миллиона человек уехали в этом году от войны, от мобилизации, от репрессий. Но почему им не всегда рады на новом месте? Какие проблемы у них на новых локациях? Рассуждает об этом Андрей Сидельников, лидер движения «Говорите громче».
На мой взгляд, вот мобилизация, я рассматриваю лично, ну и говоря уже с многими своими коллегами, нам кажется, что это, наверное, самая лучшая за всю историю операция российских спецслужб по внедрению на Запад, вообще вне страны, огромного количества и агентов, и информаторов, пособников. Касается там предложений разных политиков разных стран, вот мы перечислили там Германию, Финляндию. Ну, давайте дождемся каких-то правовых норм, законов, тогда будем уже говорить предметно. А сейчас, в общем-то, это только одни разговоры, и я не думаю, что в ближайшие месяцы вообще этот вопрос будет подниматься в парламентах этих стран. Безусловно, эти люди на самом деле не бегут от режима. Эти люди всю жизнь говорили, что они вне политики, они остаются также вне политики, и только спасают свои шкуры, по большому счету. Не хотя идти просто мобилизацию, вот эту перемолку для живого мяса, вот, не хотят остановиться. Я их тоже понимаю в этом случае. Но последние 10 лет было совершенно все понятно, куда движется преступный режим Путина. В последние 7 месяцев войны они не замечали, не хотели видеть то, что происходит в Украине. Они от этого отмахивались. И сегодня даже огромное количество вот, есть опросов, съемок, спрашивают, чей Крым. Да, казалось бы. Что проще ответить, что Крым так и был, он остается украинским. Но они увиливают даже от этого ответа. Поэтому этим людям, во-первых, они не заслуживают политического убежища, и поэтому, в общем-то, не обращаются. Многие, они понимают прекрасно, что им просто не выдадут. Потому что политическое убежище в Советской Женевской конвенции, по-моему, 51 года, есть определенные критерии, когда люди могут быть признаны политическими беженцами. Поэтому эти люди, которые бегут сотни тысяч сейчас, значит, я их называю орками, из России, они не заслуживают политического убежища, и, конечно, они его не получат.
Андрей Сидельников в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму грузинский журналист Зураб Дживахадзе. Зураб, добрый день. На фоне Кавказского хребта вас приветствуем. Расскажите, как менялось отношение к российским мигрантам в Грузии по мере 2022 года? Вот первая волна февральско-мартовская и затем сейчас вторая.
Отношение менялось, я думаю, к лучшему, потому что нужно понимать, вот в разгар прямо вот первых дней войны грузинское общество, оно было настроено очень проукраински и, наоборот, антирусски. Да? И когда вот эта первая волна пошла, ну, многие ее восприняли в штыки. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, но все равно есть в грузинском обществе напряженность, потому что Надо понимать, вот российские войска стоят от Тбилиси в 35 километрах, да, и у многих возникают вопросы, да, не воспользуется ли Владимир Владимирович очередным поводом, допустим, защиты русскоязычного населения и не двинет на фоне неуспеха или, допустим, наоборот, успеха войска на Тбилиси, да. Поэтому отношение, оно у разных частей общества на самом деле разное. У как бы людей советского, вот кто 50+, допустим, да, кто вырос в Советском Союзе, у них позитивное более-менее. У молодежи, которая воспитывалась все равно в антироссийской риторике, скажем так, да, на фоне войны 2008 года, оно негативное. Но в основном люди нейтрально относятся, конечно, но очень так настороженно.
Можно оценить, сколько людей всего выехало за этот год? Сколько россиян выехало и обосновалось в Грузии, не использовав ее просто как транзитную страну?
Многие используют Грузию для того, чтобы выехать в третьи страны. И точные цифры я не назову, но это, наверное, около 100 тысяч. Но я скажу просто по своим наблюдениям. Куда бы вы ни пошли в Тбилиси, везде слышна русская речь. Вот грузинская не всегда, вот русская, она просто вот везде абсолютно. То есть русских здесь очень много.
Я слышал от своих коллег в Тбилиси, что чуть ли не 250 тысяч русских. Или это слишком завышенная оценка?
Может быть. Смотрите, допустим, я был на Ларсе сейчас, когда вот эта ситуация была, там массово люди хлынули. Я спрашивал у именно русских, да, куда вы едете. Многие говорили, что они едут в Грузию, но была часть, которая ехала в Ереван, то есть в Армению. Они не хотели оставаться в Грузии и направлялись дальше в Армению, потому что билеты, допустим, они не могли взять там за 300-400 тысяч до Еревана, да, и они использовали Грузию как транзит. Точных данных вам, ну, сейчас никто не скажет, потому что как бы особо никто не регистрирует их, да, сколько выезжает, сколько заезжает. Но, опять же, Батуми, Тбилиси, такие вот стали уже русскоязычными городами.
Такая масса людей не воспринимается, ну, может быть, и более такими национально ориентированными националистами, как угроза культурной идентичности и национальной безопасности Грузии.
Конечно, потому что здесь звучат призывы хотя бы ввести визовый режим. Непонятно, кто въезжает, непонятно зачем. Да? Многие говорят, что вы хотя бы проверьте, там, не работают ли они как-то там, ну, как-то проверьте на ФСБ, допустим, какие у них взгляды, да, считают ли они Россию оккупантом, да, то, что Россия оккупировала 20% Грузии, да, звучат такие призывы, но, опять же, власть очень аморфно на все это реагирует, сквозь пальцы, потому что правящая грузинская партия, вот грузинская мечта, которая правит в Грузии, она боится обострения отношений с Россией каких-либо, да, чтобы эта напряженность, допустим, которая есть с Украиной у России, не перекинулась на Грузию. И поэтому на все нынешняя, вот здешняя власть, она смотрит сквозь пальцы.
То есть политически боятся потребовать. Я вот что хотел последний вопрос, может быть, задать. Да. Но это, наверное, из области политической фантастики. Потому что Грузия тоже, как и все, не может не видеть слабости российской армии. Поражение России, то, что Россия оттягивает силы из всех, так сказать, своих удаленных локаций. Калининград оголен, финская граница абсолютно оголена, все гарнизоны. В Грузии не поднимаются ли голоса о том, что сейчас самое время пересмотреть проблему Абхазии и Южной Осетии?
Нет, они не поднимаются по одной простой причине. За вот, ну, первые 20 лет грузинской независимости у Грузии было 3 конфликта военных. И грузинское общество, скажем так, перегорело. То есть тут нету таких буйных, которые говорят, давайте начнем войну там и вернем территории. Тут, наоборот, общество настроено только на мирное решение этих конфликтов. И никто не хочет ни воевать. Грузины живут в состоянии такого, знаете, релакса я бы назвал, и такая хорошая жизнь, хождение по ресторанам, там, я не знаю, отдых летом от отдыха, потому что тут, мне кажется, мало кто сильно напрягается, да, с работы, но все равно люди хотят просто вкусно жить. Они не хотят воевать там с кем-то и так далее. Поэтому нет.
Понятно.
Нет таких...
Хорошо, Зураб, спасибо большое. Зураб Джавахадзе, грузинский журналист, был с нами на связи. Мы возвращаемся к нашим гостям по Зуму, Маргарите Завадской и Николаю Митрохину. Николай, но вот эта вот коллизия между, так скажем, странами пограничными с Россией, да, странами, пострадавшими от российской агрессии, неважно, когда там в 40-м году, в 39-м, в 92-м, в 2008-м году, и приезжая русскими, вот скажем, балтийские страны, да, мы видим все возрастающую жесткость по отношению к российским иммигрантам. Это что, как вот относиться к этому? Это как некие, так сказать, проявления вот этого вот постколониального синдрома, вот эта аллергия на русских, или это какая-то политика, которая будет уже и в дальнейшем на Европу распространяться?
Скажем так, среди историков общим местом является то, что надо оценивать в взаимоотношениях между странами не конфликты, даже кровавые, а долгое культурное и экономическое взаимодействие. Например, как бы в России упирают на то, что с Германией как бы было две войны, особенно вторая как бы тяжелая, а в Германии помнят, что... там 300 лет, уже 400 лет экономического тесного сотрудничества, и российские императрицы были из Германии, да, так сказать. Вот. И, собственно, как бы сейчас в Германии живет 4 миллиона русскоязычных. Поэтому, как бы, я думаю, что в странах Балтии жесткость реакции вызвана даже не событиями 40-го года, а довольно четким пониманием того, что депопуляция в этих странах приводит к исчезновению, собственно, социальной базы для существования Латвии, Эстонии и Литвы как государств. То есть такое количество иммиграции там, до третьей страны, вот, что просто сокращается базовый этнос, на котором держится вся политическая система. И поэтому, если из России приедут такие волны, там 100 тысяч, 200 тысяч русскоязычных, как в Грузию, а то и больше, то это теоретически в перспективе там, 30 лет может изменить демографический баланс не в сторону титульной нации. Тем более, что местные русскоязычные, мягко говоря, имеют в основной своей массе довольно скептический взгляд на действующую модель государственности, в которой приоритет отдается вот как раз доминирующей этнической группе. Поэтому я думаю, что эта проблема в основном с этим связана, а не с какой-то реальной опасностью, которую представляют русскоязычная эмиграция в данный момент.
Ну да, проблема не памяти, а проблема будущего и, так сказать, соображений демографии и политических балансов. Маргарита, вам такой вопрос. Среди тех, кого исследовали, и вообще наблюдая за дискурсом всех уезжающих, остающихся, мне кажется, что сейчас все сильнее формулируется новая русская обида. Не забудем, не простим. Не забудем, не простим, как нам закрыли границы Шенгена, как нам закрыли границы Балтии. В тот момент, когда, хотя русским больше всего нужна помощь Европы, да, тем особенно россиянам, которые на Европу рассчитывали, ориентировались все эти годы, Европа опускает железный занавес. Вот это вот чувство есть, останется ли оно? Чувство несправедливости, то, что превратились в людей второго сорта, которым не дают визы, перед которыми опускают границы.
Есть, кажется, вот два модуса. Первый модус, это он особенно явно прослеживается среди февральских, мартовских уехавших. Это такое ощущение вины, ответственности, всего, чего только можно. Это страх и нежелание говорить на русском языке. Я была свидетелем диалогов, когда спрашивали, ну, соотечественники все русскоговорящие, на русском или на английском, потому что некомфортно людям было говорить на русском языке в общественном месте или в ресторане, в кафе, чтобы люди на них не оборачивались, не дай бог, ничего не подумали про них. Mm-hmm. Такое же я наблюдала здесь среди своих коллег, например, да, университетских, которые в Финляндии живут уже очень-очень давно, многие имеют финские паспорта, и тоже я наблюдала желание скажем так, ограничить круг общения преимущественно финскими коллегами и так временно обойти стороной русскоязычных коллег. То есть такая интернализованная, скорее, вот, ощущение своей ущербности, да, какой-то вот, ощущение внутренней как бы, да, неполноценности, оно прослеживается. Второй модус – это такой, как бы, ну да, вот мы россияне, но все люди одинаковые. Это такой кантовский мотив, что про права человека, что они индивидуальны, не бывает никакой коллективной ответственности. И все это небольшая ерунда, людям в беде нужно помочь. Эти люди такие же жертвы режима, ну, как жертвы, не знаю, домашнего насилия и просто жертвы, не знаю, там, нападения на улице, да. Вот. В данном случае это такие же люди, которые, вот, как и все остальные, они достойны того, чтобы получить защиту. И вот эти два модуса, они довольно специфически пересекаются и в медийном пространстве, и в том, как люди выстраивают эти вот все дискуссии. И, как правило, второй модус, на мой взгляд, больше типичен тем, кто остался, но тем, кто не поддерживает войну и, разумеется, не поддерживает политический режим. И это не очень хорошая тенденция, не в том смысле, что они не правы, а в том смысле, что это может на будущее заложить такую как бы оборонительную, что ли, консолидацию против Запада и может стать вот таким не очень хорошим, что ли, такой вот элементом коллективной, ну, да, памяти, предустраивания нового общества.
Нового,
это,
да.
Мне кажется, о чем стоит задуматься.
Нового общения с Европой. И самый последний, очень короткий вопрос, Николаю. А какая, по-вашему, политика возобладает в Евросоюзе? Будут ли принимать всех российских мигрантов? Будут ли давать им статус беженца на основании повестки в армию? Вот Германия, кажется, взяла на себя лидерство, первое объявив. Что, по-вашему, будет сейчас происходить?
Ну, все-таки в Европе ситуация в большей степени зависит от позиции крупнейших государств. То есть Германия, Франция, в этом плане консолидированная политика, как бы, о том, что да, как бы, лучше иметь этого беженца и потом его устроить на работу в Германии, нежели иметь еще одного бойца на украинском фронте. Это моя мысль, как бы, может быть, она звучит цинично, но для немецкого налогоплательщика это более дешево, если этот человек приедет в Германию, чем если этот человек будет воевать с Украиной, поскольку Германия платит за эту войну в значительной мере.
Но это выходит фактически как с исламистами, да? Лучше принять в Европе, лучше принять человека и обустроить в ЕС, чем иметь еще одного бойца исламского государства.
Исламистов прямых, не то что
ну, в Европе, понятно.
Принимали, да. Принимали в первую очередь их жертв, да, как бы это самое. Ну, в принципе, как бы определенную часть сирийских беженцев принимали именно потому, что не очень хотели, чтобы хорошо образованные люди из Сирии воевали или тем более вливались в какие-то ряды, лучше как бы вполне они адекватно адаптировались
в Европе, да. Понятно, спасибо. Николай Митрохин, Маргарита Завадская были у нас сегодня в гостях. Ну, а от себя скажу, наконец, что, по-моему, у Дмитрия Быкова есть замечания, такие национальные профессии. Американский коммивояжер, французский любовник, финский лесоруб. И вот среди этих международно признанных профессий, кодифицированных культур, есть русский иммигрант. И вот действительно, в 2022 году иммигрант становится русской профессией. И это свидетельство очень непростых отношений образованного российского класса с собственным государством. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможности.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.